Уважаемые радиослушатели, продолжаются наши передачи. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем послушать рассказ «Запрещенное Рождество» Ирины Токмаковой. Воспоминания детства. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума. И мы сегодня, затаив дыхание, вслушиваемся, стоя в церкви, в песнопениях и чтении Акафиста. Величаем Тя, жизнодавчий Христе, нас ради плоти уровчегося от безневестной и пречистой Девы Марии. А были времена на Святой Руси? Вы, не жившие тогда, поверите ли? Нет, должно быть, не поверите. Но все-таки послушайте. Было это в 1935 году, да и в 1936 и в следующем. Вера в Господа нашего Иисуса Христа не только объявлялась мракобесными выдумками священнослужителей, она запрещалась и преследовалась. Поэтому и светлый праздник Рождества Христова был под запретом, а тот, кто вздумает его отмечать, мог поплатиться работой, а то и вовсе свободой и угодить за решетку. Но наша мама... Ах, наша мама! Замечательный детский доктор Лидия Александровна Делигенская, внучка сразу с материнской и отцовской стороны двух священников, выросшая еще до революции, не сказать, чтобы уж очень религиозный человек, однако чтущий традицию. Наша мама ни разу не оставила нас с сестрой без рождественской елки. Мама в то время заведовала домом подкидышей. Мы жили прямо при этом доме, в двух маленьких комнатках, что по тем временам было вполне шикарно, потому что комнаток было две. Сейчас, за месяц-другой до Рождества, прилавки заполняются всякими елочными украшениями, шариками, колокольчиками, звездочками, а тогда игрушку на елку мы делали сами. Что вам сказать? Конечно, изобилие игрушек – вещь хорошая. Но когда они сделаны своими руками, если и не блестят так ослепительно, если не звенят так призывно, в них всегда незримо светится и неслышно звенит капелька вашей души, вашей, именно вашей любви к светлому празднику. В то далекое довоенное время у нас вечерами все, взрослые и дети, собирались за квадратным обеденным столом, занимавшим почти все пространство нашей первой проходной комнатки, именовавшейся столовая. На столе лежала клеенка, на которой были изображены, как сейчас помню, трактористки в красных косыночках и сжатые колосья. Над столом висел оранжевый матерчатый абажур, а под ним гуттаперчевая куколка в балетной пачке. Тогда почему-то было принято вешать такие куколки под лампу. Начиналось священнодействие. Настоявшие в прихожей керосинки... Кухни у нас попросту не было. Варился крахмальный клестер. Когда он поостынет, им густо промазывались кусочки ваты. Вата становилась податливой, и из нее можно было вылепить, например, морковку, корзиночку, грибочки. Кто поискуснее, у того получался даже зайчик или цыпленок. А когда клестер высыхал, и игрушка становилась тверденькой, ее раскрашивали школьными акварельными красками. Ах, как хороши были грибочки, помещенные в корзиночку на заготовленный еще с лета зеленый мох. Дальше делалось вот что. С двух концов куриное яйцо протыкалось иглой, и содержимое осторожно выдувалось на блюдечко. Из него можно было потом, если захотеть, и жарить яичницу глазунью. Но ведь вовсе не в яичнице дело. На скорлупку нужно было наклеить островерхий фунтик, колпачок, а снизу сложенной гармошкой в бумажный воротник. Ясно, что и фунтик, и воротничок надо было раскрасить, а на яйце изобразить глаза, нос и улыбающийся рот веселого клоуна. К кончику колпачка приклеиваешь ниточку, и игрушка готова. Таким же образом можно было сделать и улыбчивую матрешку. А затем, бывало, целыми вечерами клеились цепи. Так красиво они опоясывали елку. Откуда-то мама однажды принесла довольно большие листы золотой и серебряной бумаги. Из них аккуратно и кропотливо нарезались узенькие полосочки и склеивались в звенышки цепи, продевавшиеся одно в другое, клеем, который в те времена называли гумми-арабик. А еще до чего изящны были гирлянды из соломы. Откуда мы брали солому, я сейчас вспомнить не могу. То ли в нее была упакована стеклянная тара с отвратительно вонявшим лизоформом, такая тогда была дезинфицирующая жидкость, то ли кучер без имени, а просто дедушка. Впоследствии я узнала, что его звали Тадеуш, но уже ни отчества, ни фамилии, конечно, не помню. Выстилал соломой сани, на которых он, понукая старенькую лошаденку, привозил в железных сетках бутылочки для кормления сироток-подкидышей. Бог весть. Так вот, выбирались крепкие, несмятые соломинки, резались на кусочки сантиметров по 10-12. Соломинка нанизывалась на нитку, затем иголкой протыкался цветочек из раскрашенной бумаги. Он становился как бы поперек соломинки, потом опять соломинка, потом опять цветочек. Соломинки были золотистые, цветочки разноцветные, гирлянды легкие, воздушные, а радость светлая, ничуть не меньше, чем от купленного чего-нибудь блестящего и сильно иностранного «супер-пупер», как он тогда назывался, в магазине. А вот бабочки на елку не вешались. Их тоже вырезали из бумаги и прямо сажали на елочные ветки, пришивая к ветке иголкой с ниткой. А еще вырезались из белой бумаги снежинки. Мы с сестрой соревновались, у кого она получится прозрачнее, кружевнее. Но самые красивые все равно получались не у нас, а у гостившей в нашем доме время от времени двоюродной сестры Татки. Из звездочек тоже получались симпатичные гирлянды. Надо было сложить бумагу гармошкой, наметить половину звездочки с лучами и вырезать ножницами. А когда растянешь гирлянду, то звездочка оказывалась целой, и все они, держась за лучики, как за руки, и составляли звездную гирлянду. Самым трудным и страшно трудоемким делом было склеивать китайские фонарики. На елку вешались также и мандарины, и золоченые орешки, и конфеты. Сейчас уже давно нет любимых мною в детстве конфет с таинственным тогда звучавшим названием «какао-шуа». Ну а елка-то, сама елка, как было ей появиться в доме, когда она сама была под запретом? А вот как. Служил в доме подкидышей дворник и по совместительству истопник, или наоборот, истопник, а по совместительству дворник Дмитрий Никитич Кононыкин. Жил он в маленькой комнатке в глубоком подвале дома с женой своей Леной. Комнатка эта казалась мне верхом красоты и уюта. Там на столе в глиняной вазочке стояли роскошные бумажные розы, а на стене красовались нарисованные на бумажном коврике белоснежные лебеди. Так вот, под самое Рождество, взяв огромный мешок, Дмитрий Никитич отправлялся к своему куму за город, в деревню Барыбино. Это было целое путешествие, потому что тогда до вокзала надо было добираться через всю Москву на трамвае, а электричек тогда не было в помине, и ехать надо было на паровике. В Барыбине в лесу выбирали пушистую елку, затем перерубали ее пополам и упихивали в мешок. Ну, мало ли что может человек везти в мешке. Когда елка приезжала к нам в дом, то Дмитрий Никитич забирал ее шершавый ствол в лубки, точно сломанную ногу, и она делалась опять целенькой и стройной. А как она дивно пахла свежестью лесом! Как пахла! Шторы в комнате задергивались наглухо, и тогда елку начинали украшать. Потом в старинные елочные подсвечники вставляли свечки, частично сохранившиеся с прежних времен, а частью принесенная бабушка из церкви Николая Угодника, что в Хамовниках. Эту церковь даже в те годы не закрывали и не ломали, не делали в ней картофельного склада и не размещали там конюшню, как это нередко случалось с другими церквями. Когда на елке зажигали свечи, то рядом становился большой эмалированный кувшин с водой, на всякий случай. Но Бог миловал, пожара не случалось ни разу. И, конечно же, чтобы не подвергать нас, детей, опасности гонений, никто не возглашал «Рождество Твое, Христе Боже наш», а пели просто «В лесу родилась елочка». И сестра моя Леся, Елена, всегда пела, порою волк, сердитый волк, лесою пробегал. Ей было непонятно, что значит «рысцою», а вот что волк молк волшебно превратиться в лесу и лесою и бегать, то это было таинственно и заманчиво. Прозвучал рассказ Ирины Токмаковой «Запрещенное Рождество».